говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Плёс православный. Храмы Волжской жемчужины. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Итак, мы продолжаем наше паломничество по богоспасаемому граду Плёс, который у всех у вас ассоциируется, конечно, с золотой осенью Левитана, с волжскими просторами. Но смотрят на старинные открытки, и мало кто замечает, что на самом деле над Плёсом очень много куполов, очень много сверкающих главок храмов. И почему-то все глядят только на природные красоты. Конечно, для нас это все ныне живущих в больших городах природотерапия прежде всего. Но мы-то с вами православные люди, и поэтому мы должны начинать свою духовную жизнь с посещения именно храма. А уже выйдя на волжских простор, можно и поблагодарить за эту Божью сотворенную, дивную, плёсскую природу. Сегодня у нас с вами богомолье в Троицкий храм города Плёс. И мы беседуем с настоятелем, протоиереем Сергием Кутумовым.
Здравствуйте. Сейчас мы находимся в храме Святой Троицы. Это летний храм, а рядом с летним храмом, буквально в 10 метрах от нас, находится зимний храм. Храм Видения Пресвятой Богородицы. Раньше люди умели хранить тепло, и поэтому вот так строили. То есть летний храм, высокий потолок, двухъярусные окна. Вот смотрите, храм, видите, какой яркий весь такой, вот и прям горит на солнце, все тут переливается, светло.
Светлый, да, пресветлый. Да.
Но изначально здесь не было печей. То есть изначально это был сделан летний храм, чтобы вот люди приходили с весны до осени, а осенью переходили в зимний храм. А вот в зимнем храме там уже одноярусные окна, очень низкие потолки. Для чего? Для того, чтобы сохранить тепло. Под храмом раньше стояли печи в зимнем храме, в полах шли колодцы, поэтому полы были очень теплые. И храм также прогревался, даже в стенах были там колодцы. То есть храм был очень теплый. Конечно же, после революции все это нарушено было. А затем храм зимний передали, там была касса автовокзала. Потом передали музею. Музей там установил внизу, значит, угольный котел, поставил трубы в храме, но угольный котел не протапливал, и поэтому весь храм потихонечку отсырел и, можно сказать, развалился.
А то что есть... за музей-то был?
А музей живописи, Плёсский музей-заповедник. Они взяли в свое время храм, хотели там даже контору сделать, там даже кабинеты себе делали. Но в 93-м году храм был передан епархии Иванской, и потихонечку мы все начали делать с нуля, и вот провели буквально 2 года назад газовое отопление. Храм стал потихонечку отапливаться и стал просыхать, то есть потихонечку плесень стала отходить. То есть храм, как говорится, зажил немножечко другой жизнью. Что касается летнего храма, вот Троицкого, также потихонечку восстанавливаем своими силами. Благотворителей у нас нету. Вообще парадокс, конечно, в Плёсе очень много богатых людей. Даже не то, что богатых, а очень богатых
так
людей.
Так просто олигархов.
Олигархов, да, миллиардеров. Вот.
Но они живут другой жизнью, батюшка.
Вот все проходят мимо такой красоты. Причем, когда туристы приезжают в Плёс, они говорят: «Отец Сергий, а почему мимо храм проходит? Это вообще ворота в Плёс, говорит. Вот эти два храма, ворота в Плёс, говорит». Я подходил, спрашивал, но люди молчат. Так вот, о Троицком храме. Значит, он построен в 1808 году. Опять же, на деньги купцов, которые здесь жили до революции. То есть, понимаете, как все-таки поменялся характер у купцов.
Наверное, тут много веков уже стояли храмы.
Совершенно верно. Так как это является самой высокой точкой в Плёсе, то здесь, естественно, был изначально храм. С 15 века на этом месте здесь стояла Троицкая церковь, деревянная. А вот в 1808 году каменный храм, причем росписи сохранились изначально, дореволюционные.
Какая нежная роспись. Тут у вас и грязаль, и живопись. Очень красиво, гармонично в таких барочных картушах изображение. Конечно, вот иконостас надо восстанавливать, да, сейчас.
Совершенно верно. Вот расписывали мастера из Санкт-Петербургской академии художеств. Потому что в свое время Плёс был очень богатым. Здесь были фабрики, здесь был завод, здесь было много рыбы добывалось. Купцы жили очень богатые и попросили художников Санкт-Петербургской академии расписать храм, так как это в свое время был центральный храм Троицкий.
То есть это был как собор?
Мало того, я вам скажу, что вот в зимнем храме там находился центральный свечной склад Костромской епархии. Был внизу подвал свечной, где из лежащих храмов или приходов, из деревень, из поселков священники съезжались и здесь закупали свечи для храма. И что еще интересно, так как Плёс это был еще и крепость город, и набережная Волги, там огромные холмы, так это вот холмы, ручная работа, насыпь была. И на этих холмах стояла крепость. А так как Плёс находится у нас на берегу Волги, и раньше в основном передвигались по Волге, потому что, ну, дорог-то особо на Руси не было в те времена. Поэтому старались зимой, особенно вот поляки до нас доходили.
Да? Вот,
да, как же. Когда они шли в Кострому, они через Плёс прошли.
Ну, правильно, в Сусане.
Да, вот. И купцы строили здесь и дома, и, значит, храмы с подземными переходами, так как это город-крепость был. Нужно было вовремя уйти, нужно вовремя было детей и жен скрыть. Так вот, у нас из зимнего храма есть подземный проход до самой Волги. До 90-го года. Там, значит, бегали мальчишки, а храм не действовал. То касса была, то еще что-то, то вообще был нараспашку там открыт, то складское помещение там было. И, в общем, мальчишки местные, вот они мне рассказывают, сейчас приходят в храм-то, они говорят, мы там бегали, значит, в храм, внизу в подвал заходишь, подвал-то сохранился, и ходишь туда дальше храма внизу, и пошел по подземному ходу. Они там, говорят, мы, говорит, и кольчугу там находили, но он потихонечку стал осыпаться. И поэтому власти приняли решение засыпать, чтобы туда никто не лазал. Ну, а не дай бог обрушиться, там засыпет мальчишек и все там.
Да.
Сначала в конце храма засыпали, а после на подвальное помещение храма наполовину забетонировали. Как мне сказали, и из Успенского храма был подземный ход. Даже он соединялся с нашим, с Веденским. И представьте себе, вот этот вот такой ход соединялся с двумя храмами, выходил к Волге.
То есть у вас тут такие катакомбы?
Да,
значит,
что вы, да, тут еще столько тайного в Плёсе.
А, наверное, когда были старообрядцы, так там, наверное, и вообще какие-то скиты подземные, наверняка.
Я думаю, что да.
Подземные храмы.
Да, тут же у нас еще есть и кладбище старообрядческое, поэтому здесь вообще такая вот жемчужина в Плёсе, я имею в виду, что вот и действительно туристы едут, и когда сюда приезжают, и говорят, отец Сергий, мы вот побывали в Плёсе, уехали в Москву там, и снова тянет. Ну, понятно, если тут уже сейчас 6 действующих храмов, а в Плёсе 2000 населения, и во всех идут службы. То есть земля-то намоленная уже изначально, и поэтому людей-то думают, что тянет Волга или еще что-то. На самом деле благодать притягивает.
То есть Плёс, он все-таки
благодатный,
опять такой стал православным. В советское время в самом-то Плёсе ведь не было открытых
храмов. Да, все храмы были
только
закрыты.
Только под Плёсом.
Да, вот, допустим, даже Троицкий храм. Здесь был склад. Здесь в Плёсе в некоторых храмах мастерские были, в некоторых храмах станки стояли. Мне сказали, даже трактор стоял. Но, слава Богу, здесь был склад, хранили там какие-то продукты, а здесь вот нерасписанная стена, это иконостас. Вот это вот бревно, которое находится, на нем стоял очень большой крест.
Почти подкупольное
да,
пространство.
Да, да, да. Это, наверное, крест метров 6, наверное, был, да,
почти
распятие. Вот эти вот шпили, вот, которые торчат из стены, они держали этот крест. Вот это вот дерево, бревно, которая прибита к стене, а на нем держался крест тоже. То есть, представляете, какой огромный был крест.
Да.
Да. А вот эта вот роспись, это Голгофа. То есть, видите, как это как раз вот крест стоял на Голгофе. Там Иерусалим.
В подкупольном пространстве изображен Иерусалим, причем так вот реалистично изображен. Ангелы с репидами. Сам холм тоже изображен.
Да.
И все это в красивом барочном картуше. Изображены четверо евангелистов. И другие сцены из Евангелия очень хорошо сохранились. Прекрасный лазурный цвет. И роспись нежная, поэтому потолок не утяжелялся. Академическая такая вот роспись на стенках между окнами. Очень красивые орнаменты. Такой выпуклый, скажем, рисунок. Как будто это такая резьба.
Да.
На самом деле это вот Гризаэль.
Что касается росписи, вот очень интересно. Года, наверное, 3 или 4 назад восстанавливали Воскресенский храм внизу и пригласили художников. Они, по-моему, были из Суздаля. И они ходили к нам в храм смотреть, как у нас храм расписан. Так как там в Воскресенском не сохранилось никакой росписи. Но Воскресенский храм расписали залито, все очень быстро там сделали. И когда они ко мне, ребята, с девочками пришли, я как-то им сказал, я говорю, ребята, а вы могли бы расписать тот храм, вот как наш, говорю. Они говорят, отец Сергий, чтобы тот храм расписать, как ваш, нужно несколько лет расписывать. А мы его расписали за 2 месяца. Вы знаете, говорит, вот этот орнамент, это, говорит, целое искусство. На него учатся специально, чтобы писать вот этот орнамент. Это, говорит, отдельные мастера должны быть. Они, говорят, даже это, говорит, самое сложное.
Да, раковины и пальметки тут, вот изображения.
Совершенно верно.
Да, очень, очень красивые.
Да.
Конечно, было бы хорошо, если бы хоть как-то восстановить. Вот как в Греции, они там восстанавливают то, что есть, и ничего не дописывают, оставляют как бы. И получается такая вот историческая там у них живопись.
Верно.
Может быть и так.
Верно.
Но вот, конечно, придется все-таки вот эту вот голую кирпичную стену расписывать, да?
Или иконостас делать.
Или иконостас такой же, да, высокий. Но... А можно и росписи.
А, кстати, то, что вы сказали, совершенно верно. Вот приходили, опять же, к нам же в Плюс приезжают мастера и из Москвы, и из Питера, художники заезжают. Вот они мне то же самое сказали. Отец Сергий говорит, если кто-то будет восстанавливать росписи, пускай ничего не трогают, только немножко почистят и восстановят. Ни в коем случае не переписывать.
Потому что не получится. Сейчас таких и красок нет. У нас утрачено уже, конечно, это искусство, к сожалению.
А вот, допустим, у нас при входе есть фреска «Страшный суд». Один художник специально приехал из Москвы. Говорит, отец Сергий, разрешите сфотографировать у вас эту фреску. Потому что, говорит, у меня есть заказ на фреску «Страшный суд». И я, говорит, уже год бьюсь и не могу написать, вот чтобы было все понятно. А, говорит, когда вошел вот в этот храм и увидел вот эту фреску «Страшного суда», я, говорит, понял, вот оно. То есть какие раньше, говорит, были мастера, говорит, вот сильнейшие.
Скажите, отец Сергий, а кто-то... известный из священников здесь служил, вернее, вам, чтобы были хотя бы известны имена, или это все в архивах куда-то сгинуло?
Архивы все хранились, все о храмах, о священниках, но когда передали храмы в 93-м году Иванской епархии, то почему-то все архивы в музее сгорели. Вот, конечно же, сохранились там имена священников, но это только имена, но их не так и много было, и основная масса, она погибла, была расстреляна после революции.
Известно, да, что когда храм закрылся, были здесь репрессии.
Конечно. Даже внучка одного священника приходила, она говорит, вот он меня, говорит, дедушку репрессировали, говорит, у него мама ехала за ним даже, вот сейчас я запомнил, даже город до Котласа. И, говорит, там их отправили эшелоном дальше на север, ее не пустили с ним, и все, сгинул, говорит. Даже, говорит, как ей сказали, что он даже в поезде прям сгинул. Вот, потому что там же ведь отправляли и священников, и уголовников, и всех.
Да потом еще и не кормили.
Да, конечно. Вот. Да всю Россию не обошло стороной, что тут говорить. Вот фреска «Страшного суда». Вот мы сейчас смотрим. Потолочную часть всего притвора занимает. Фреска очень большая.
Потрясающая картина. Прям апокалипсис настоящий.
Да. Вот. И здесь мы, значит, видим в центре Господь с крестом. Спускается на облаках, как ангелы, помните, апостолам сказали, когда возносился, мужик Галилейский.
Да.
Вот как Господь вознесся, так он и придет во втором пришествии с ним. С правой стороны у него Пресвятая Богородица.
Изображение живоподобное, не как иконное.
Да. С другой стороны Иоанн Предтеча. Дальше, как сказано в Апокалипсисе, будут ангелы трубить в трубу. Вот мы видим кругом ангелы, архангелы трубят в трубы. Здесь человечество встает на последний страшный суд. Он, видите, человечество
поднимается
сейчас,
из гробов, и ангел трубит.
Совершенно
кто-то
верно.
Хватается за голову, потому что не ожидал увидеть Христа. Архангел Михаил с мечом, поражающим грешников.
Да.
И все это в таком колорите, просто как последний день Помпеи.
Смотрите.
Огонь, пепел.
Тоже архангел Михаил, вот прям такая фигура, то, глядишь, сейчас сойдет.
В развивающихся одеяниях, да, крыла.
Да, прям вот ветер разносит одежду у него прямо. А здесь внизу архангел Михаил рукой как бы показывает, и склонился сатана. То есть сатана горит в огне, И вся сила у него потеряна. Все, это конец. Он идет в огонь, сатана. Идет в огонь с грешниками. Как Господь говорит, грешники будут скрежетать зубами. И вот посмотрите, действительно.
Действительно, как скрежет зубы. Да. Выпученные очи такие у них.
Да.
Руки воздеты. Все это в огне полыхает.
Да. Зубы скрежечут, действительно.
Да,
как
перекошенный рот. Да. Реалистичное, да, можно сказать, изображение. Действительно, устрашающее, правда. Посмотришь на такое при выходе, да и при входе тоже, и подумаешь о своей жизни.
И поэтому художник, когда приехал из Москвы, то он сказал: «Отец Сергей, это просто шедевр».
Я первый раз вижу именно такое изображение. И то, что оно на нас спускается с небес, то есть на потолке, это еще более ужасает и устрашает. Потому что это вот само небо спускается вместе со страшным судом своим.
Верно. Вот вы заметили, прямо небо спускается с судом.
Опять же барокко. Вот эти вот все колонны.
Да, нарисованные колонны, опять тоже как Гризаль. То есть все архитектурные изображения, они сделаны очень выпукло.
А вот если мы здесь посмотрим на эту стену.
Напротив иконостаса.
Смотрите, как вот художники изобразили от входа с левой стороны предательство Иуды. Вот он берет серебряники.
Обычно целование Иуды, да?
Да, да. А здесь он берет серебряники, и вот, значит, фарисеи сидят, смотрят, видят, тут все как четко изображено.
Причем сами фарисеи даже не касаются этих серебряников, да? А Иуда в каком-то оранжевом пламенеющем плаще. Он уже как бы сгорает здесь. У всех спокойные позы, а у него она избивающаяся,
верно,
винтом.
Совершенно верно. Я думаю, что у него душа-то мечется в этот момент. То есть
вот
она прекрасна.
Да.
А с правой стороны изображен апостол Петр. А вот видите, если присмотреться, предательство Петра.
Да.
Вот видите, женщина спрашивает Петра: «И ты был с ним?»
«И ты, Галилей».
Да. И пальцем на него показывает. И солдаты подошли и смотрят на него, на Петра-то. И Петр-то попятился и отказался. Воины его окружили и внимательно в него всматриваются. И Петр так напугался и отказался.
Но что интересно, там вот он изображен как бы вот таким столпом. И все-таки указано, что он столб церкви, невзирая вот того, что он же покаялся.
Да, но тем не менее, предательство на одном уровне
стоит.
Да,
на одном уровне. Что это? Что то.
Да. И дальше, значит, вот великолепно огромная фреска, это Нагорная проповедь, когда народ попросил Христа: «Господи, научи нас молиться». И вот Господь им прочитал молитву «Отче наш». И посмотрите, вся одежда как сохранилась, зеленый, желтый, красный, синий, у Христа одежда. То есть, прям вот действительно как будто присутствуешь вместе с ними. И слушаешь Нагорную проповедь.
Вот Иванов, то, что мы видим явление Христа народу, и то, что мы видим здесь, какая-то здесь есть перекличка, потому что здесь тоже есть лица с огромной верой слушающие, а другие где-то с сомнением, вот он обернулся, так ли он говорит.
А вот с левой стороны от этой фрески исцеление у овечьей купели, когда Христос подошел, спросил: «Хочешь ли исцелиться у больного?»
Да,
он говорит:
да.
«Я хочу, Господи, но никто меня не может бросить в источник, когда начинает вода возмущаться». Господь говорит: «Иди тогда, ты исцелен». То есть этого достаточно, одного слова. И вот больной вышел, и все смотрят, кто-то с удивлением, кто-то, как вы говорите, с недоверием или еще что-то. Он ли этот? Этот ли человек? Потому что столько лет прошло.
Так там уже в субботу.
Да, вот. А с правой стороны воскрешение Лазаря четырехдневного. Там Марфа, Мария, видите, вот в таком удивлении Лазарь выходит в пеленах.
Да.
И вот Господь ему сказал: «Развяжите его». И вот видите, подходят люди и начинают распутывать Лазаря. Он уже был в объятиях смерти, он уже все, он просто вышел из чрева смерти. Наверху фреска такая вот очень красивая, это хождение Христа по воде. И когда...
А это Петр с Петром?
Да,
потому
после...
что его волны так хорошо изображены,
совершенно
корабль.
Верно, да.
И Петр, который к нему идет.
Да. И здесь как раз тот момент...
Опять Петр.
Да, совершенно верно. Здесь видите, как художники изобразили Петра в тот момент, когда он сумнился. Он стал тонуть. И видите, Христа за руку схватил. Художники изобразили море такое вот бушующее, волны такие серые.
Очень интересна вся эта композиция, как все это продумано, перекликается одно с другим.
Совершенно
и исцеление,
верно.
И воскрешение, и учение. Все самые главные события, которые происходили с Христом. А наверху мы видим уже Пасха.
Пасха.
Воскресение Христа, весь объят нетварным светом и с победным знаменем в руках возносится из гроба.
И как вы уже заметили, что здесь очень много места уделено вот апостолам Петру и Павлу. Вот вся стена, здесь у нас апостол Павел, одна стена вот эта боковая идет. Вот помните, тогда он был гонителем сначала христиан, и Господь сказал: «Павел, Павел, за что ты меня гонишь?» Вот спускается ангел, и в этот момент Павел ослеп. И затем Павел принимает крещение, в него входит благодать Божия. Он понимает, что он был совершенно темным человеком.
И он прозревает тем же светом, каким он был ослеплен, этим же светом он прозревает.
Да, Божьей благодатью. И становится великим проповедником. Вот видите, он уже сидит здесь, и вокруг его окружает народ, и он становится самым великим проповедником Евангелия. Здесь вот уже показан апостол Павел в Царстве Небесном. То есть вокруг ангелы несут его на облаках в Царство Небесное. А здесь апостол Петр, с другой стороны, напротив апостола Павла, тоже занимает всю стену. Великий апостол Петр и Павел, то есть особенно также вот в этом храме люди идут со всех деревень на праздник апостолов Петра и Павла.
А кто знает, а может быть, один из ктиторов этого храма, может быть, и заказчик этих росписей, был либо Петр, либо Павел, потому что заказывали же специальные иконы, могли и росписи заказывать.
Вполне возможно.
Кто знает.
Вполне возможно.
И над вашим вот современным иконостасом мы видим Христос в белом хитоне Серафима Чичагова.
История у этой иконы такая. Приехал один человек в Плёс в санаторий. Он из Москвы приехал. В Москве зашел в один храм, там вот это было изображение. По-моему, 2 или 3 раза зашел туда, чтобы помолиться. Вот, говорит, вот меня захватило вот это вот, такое вот потрясающее изображение Христа. И он говорит, я захотел, чтобы это изображение было в каком-либо храме. Вот как мне понравилось, как я вот ходил, молился перед этим изображением. И когда приехал в Плёс сюда, в санаторий, пришел в этот храм, вот меня, говорит, как осенило. Вот это изображение должно здесь быть.
Правда, вот. Очень уместно.
И когда он нам принес, я, конечно, был удивлен, такая красота. Я решил, чтобы весь народ любовался вот этой красотой. И
чтобы Господь их встречал с распростертыми объятиями при входе. Прямо входишь и видно, Он к тебе идет.
Да.
«Приведите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас упокою».
У меня одна женщина из Нижнего Новгорода, я, говорит, специально приезжаю к вам, чтобы полюбоваться этой иконой.
Вот.
Я как вот вошла в храм, говорит, и такая вот пустая стена после иконостаса утрачена, и вдруг, говорит, на этой стене Господь в белом хитоне распростер руки, идет, говорит, я, говорит, не могла оторваться сначала от этого взгляда, говорит, я не могла оторваться.
Батюшка, а здесь только один предел?
Да, здесь только один Троицкий. Хотелось бы еще, знаете, немножечко сказать о памятнике. Находится вот здесь с правой стороны у храма Троицкого памятник фабриканта Николая Мироновича Ямановского. Это был в свое время благотворитель этого храма, и скончался он в Плёсе. У него было дело свое в Москве, то есть он был очень богатый фабрикант, но скончался в Плёсе, и поэтому был похоронен рядом с Троицким храмом. Памятник был заказан в Москве. Недавно специалисты разговаривали, они восстанавливали крест на памятник. Потому что после революции специально привязали лошадь, чтобы креста не было на памятнике. Оторвали крест каменный и сбросили его в ручей, вот здесь в лесу. Я попросил людей, можно ли найти этот крест. Нашли, но нашли только осколки от него. И я попросил человека одного, который занимается памятниками в Иванове, сделать новый крест. Когда человек приехал, посмотрел памятник, он говорит: «Отец Сергий, вы, говорит, знаете, это действительно был очень богатый человек». Почему? Потому что, говорит, мы до сих пор так не умеем памятники делать. То есть, если его сделали в Москве, и в то время вручную не было таких вот приспособлений обтачивать камень, а это, говорит, такой камень редкий. И он, говорит, такой твердый, говорит, что, говорит, вот мы его, говорит, в Иванове не сможем обработать.
Какие были мастеровые люди
на
Руси.
Да. И там стоит, значит, даже печать на памятник, где он был изготовлен в Москве, мастерская стоит. То есть, видите, как люди ответственно относились к своей работе. То есть, даже ставили свое клеймо, что Вот такая эта мастерская, если какие-то там будут
претензии,
да, вы можете качеству,
да, обратиться верно. Сюда.
Да. И вот только в этом году восстановили крест. Они подобрали камень и по цвету, и по прочности. Говорит, ну, конечно, не такой, вот, потому что он это, говорит, редкий даже камень. Вот. Но, тем не менее, он слился с памятником. И, как мне сказали мастера, которые делали, они говорят, отец Сергий до второго пришествия простоит.
Отец Сергий, а вот у вас еще один образ Спасителя дивный совершенно. А он откуда? Какой спас Вседержитель?
Лет 10 назад Воскресенский храм, документы я не видел, но, как мне сказали, его хотели даже передать другой епархии. Даже, как я слышал, на Троицкой лавре. Но, в общем, он остался в Иванской епархии. Когда храм, значит, передавали, оттуда все иконы стали выносить на сохранение. Я вызвался сохранить иконы. И все иконы я взял в храм. Затем храм снова передает Иванской епархии, и стали потихонечку собирать назад иконы. А у нас богомольцы так привыкли к иконам, они говорят, отец Сергий, ладно, мы сохранили все иконы, но, говорит, мы хотим оставить одну икону, да. Спаса. Да. Я, значит, еду к владыке в Иваново, хочу вас попросить, чтобы вы у нас оставили одну икону. Богомольцы так привыкли, нам хотя бы одну оставить Спаса. Он говорит, ну, оставьте. И вы знаете, все идут, приезжают к нам в Плюс, и действительно, все идут к этой иконе. А если вы, допустим, посмотрите в Воскресенском храме внизу, то вот все вот эти иконы, старинные большие иконы, это вот у нас были на сохранении, то есть мы все сохранили все иконы. Ну, мы можем сейчас подняться на колокольню.
Итак, мы с вами, дорогие радиослушатели, поднимаемся на колокольню. Так, кряхтя, конечно, ударяясь о стенки, узкая лестница. Отсюда должен быть вид самый лучший на Плюс, потому что это самая высокая точка Плюса. Еще выше.
А там, знаете, как? Там внизу Волга будет течь. Внизу Волга.
Всего. Вот Варваринский храм. А вон Воскресенский храм.
Ага.
Через деревья, соборка. Там вот храм Успенский стоит. А вот есть Плюс. Ну, как я вас мог оставить без такой красоты? Фантастика.
Фантастика.
Да?
Ну вот мы забрались на самую колокольню. Здесь, конечно, ветер и, может быть, плохое качество записи. Но я не могу ничего не сказать. Вы знаете, просто действительно вот хочется птицей полететь. Тем более, что здесь уже золотая осень. Все оттенки зеленого, оттенки желтого, оранжевого, красного. Среди этого великолепия природы. То там, то сям видны крыши домов разных цветов. Милая среднерусская природа. И вот это раздолье Волги. Стоишь на одном уровне с куполами. И, знаете, вот дух захватывает. Божий мир, Господи, слава Тебе за то, что Ты нас поселил на такой земле, как Россия. Действительно, художники не зря приезжают в Плёс. Мы сюда будем приезжать, чтобы славить Бога. А здесь Его есть где славить. Столько храмов. Видны отсюда их купола среди листвы. Они там где-то тоже утопают. Даже тот Воскресенский храм, который стоит на высоком берегу Волги, там обзорная площадка, оказывается, он гораздо ниже Троицкого храма. И оба они покрашены в одинаковый бело-желтый цвет. Только там золотые купола, а здесь пока еще темные, но золотые, яркие-яркие кресты. Мы спустились, к сожалению, с колокольни, а такой ясный солнечный день, благословенный. Опять возвращаемся в храм, и батюшка нам расскажет интересную историю о колоколах. Отец Сергий.
Очень интересная история произошла со мной, когда мне дали здесь приход. Конечно, когда я сюда пришел, здесь ничего не было. Ни церковной утри, ничего. Я вообще, когда вошел в алтарь, на престоле лежало просто покрывальце. Красненькое льняное покрывальце. Вот. Храмы бедные, приходы здесь не, тоже бедные. И потихонечку, вот я уже здесь 16-й год служу, потихонечку стал свозить утварь. И вот смотрите, уже, как говорится, в храмах все есть. Здесь и облачение на разные праздники есть, Голгофа. То есть здесь вообще ничего не было, понимаете? Вот. Также не было и колоколов. Мне дали, значит, здесь Плюс и приход за 30 километров от дома. Я так до сих пор 16 лет и езжу за 30 километров от дома. Здесь епархия жилье не может дать, потому что здесь дома дорогие. Это сейчас у меня есть старенькая машинка, на которой я езжу. А в свое время я несколько лет ездил вообще без машин. То есть вообще просто на перекладных машинах. Я живу в Фурманове. Я выходил на трассу и ловил, там доезжал до Приволжска, полдороги. Я затем от Приволжска ловил машину, чтобы до Плюса доехать. И значит, выхожу однажды из храма зимой. А хочу сказать, что у нас здесь есть в Плюсе горнолыжка. Едет, на Мерседес едет. Наверху стоят лыжи. Видимо, приезжали кататься номера московские. И два молодых человека сидят в машине. Вот, они говорят: «Батюшка, вам куда?» Я говорю: «Я так-то еду в Фурманов, говорю, но если довезете до Приволжской, я и там дальше доберусь». Они говорят: «Мы едем в Москву, мы вас сейчас там около Фурмана остановим, вы там дойдете уже». Я говорю: «Да, хорошо». Едем в машине, и они вдруг, один спрашивает: «Отец Сергей, а может чем-то помочь?» Говорит: «Вы знаете, вот я вот слышал голос ангела, он мне говорит: проси колокола». Мне дали совершенно пустые храмы, понимаете, в чем дело? Мне нужна и Голгофа, нужна и облачение, и аналои, подсвечники.
И сейчас видно, что много чего нужно, да.
И подсвечники, тут стояли баночки с песком. А мне ангел говорит: проси колокола. Я говорю: вы знаете, нам бы колокола в храм. Эти два молодых человека переглянулись. Я даже заметил, какие-то лица у них изменились. Они переглянулись и дальше едут на машине. Доехали до Фурманова. Они говорят: «Отец Сергей, возьмите визитку, вот позвоните». Я, значит, взял визитку, положил в карман, и они дальше поехали. Ну, холодно зимой-то, я говорю: что тут буду рассматривать на морозе? Я, значит, дохожу до дома, открываю визитку, там написано: «Директор цеха по отливанию колоколов на заводе ЗИЛ».
Вот это да!
Вы представляете? Вот поэтому они переглянулись, и у них лица так изменились. Я звоню, значит, на следующий день, говорю: ребята, вот как насчет колоколов? Они мне говорят: отец Сергей, мы вам позвоним. И в конце концов они мне звонят, говорят: отец Сергей, приезжайте, уберите машину. Попросил одного человека на машине, мы с ним поехали в Москву и взяли колокола.
Потрясающе.
То есть, представляете?
Да.
Вот такая вот история.
Только Божья помощь и дает только по крупицам то, что надо вот на сию секунду, вот сегодняшний день.
Совершенно верно.
На сегодня нам нужны колокола, созывать народ.
И как Господь посылает людей. Да, отец Сергей, чем помочь? И вдруг я прошу колокола, и они и есть те люди, которые отливают колокола.
Вот чудо. Настоящее
чудо. Настоящее чудо. Это настоящее чудо. Мало того, колокола все настроены на компьютере. И когда архиерей к нам приезжал на службу, первый раз услыхал колокола, он говорит: ну надо же, какие хорошие колокола, понимаете? То есть у них звон великолепнейший, понимаете?
Вот. А вы рассказали архиерею этот случай?
Когда узнали, как я их приобрел, в газету в Плёску написали. Там все просто удивлены были. Это, говорит, это... То есть, понимаете, для мирских это фантастика, а для нас это чудо.
Да-да-да. Колокола этого храма звучат над всей Волгой, над Плёсом, потому что этот храм стоит на самой высокой точке города, на самой высокой горе. И колокола принес сам ангел Божий. Звучали колокола Троицкого храма города Плюс. Эти колокола звали на литургию, и мне посчастливилось на ней присутствовать. И как, конечно, во всех сельских храмах в нашей глубинке, в богослужении участвовало очень мало человек: батюшка, одна певчая и несколько прихожан. Тем не менее, служба была очень благодатная, светлая, необыкновенно по-русски душевная. Во время литургии отец Сергий произнес небольшое слово назидания.
И же будете во мне ясные, вдоль сотворен вот Бог, яко без меня не можете творить и ничего. То есть Господь Иисус Христос говорит, если будете принимать меня, то я буду в вас, и вы сотворите плод свой в 10 и 100 крат. И действительно, дорогие братья и сестры, вот наблюдаются люди, люди, которые не ходят в храм, и они живут и думают правильно живут. И там-то они звезды, и здесь-то они, и здесь-то, и в коллективе-то, и болтают так, что все вокруг их слушают, и приглашают на праздник, и они думают, ну какие же вы молодцы. Это без Бога нужно. И только стоит человеку прийти в храм, несколько раз поисповедоваться, помолиться, причаститься, и он говорит, я всю жизнь жил неправильно. Понимаете? То есть, как Господь меняет человека. На самом деле, дорогие братья и сестры, кто живет без Бога Иисуса Христа, тот живет без благодати. Благодать нам помогает распознавать добро со злом. И вот люди, которые живут без Христа, то есть, я имею в виду, не ходят в храм, не молятся, не исповедуются, действительно, они живут как в лесу, понимаете? Вот зашел человек в лес, бродит и не может выйти из леса. Вот туда пойдет, вроде вот все, и солнышко здесь, и вот заходил сюда, и поляна та же, но не может выйти из леса. Стоит только повернуться к Христу, сразу выходит на дорогу и идет по ровной дороге. Поэтому, дорогие братья и сестры, обязательно живите с Христом, обязательно, чтобы идти по этой жизни правильным путем, чтобы не ходить по лесу всю жизнь. И в старости, когда в глухом лесу приглашают люди поисповедоваться, приходит священник, ну, слава Богу, что приглашают. И он говорит, хотел бы покаяться, да уж не помню ничего, батюшка. Ну, что это за покаяние? Не помнишь ничего. Давно это было, в молодости это было. Где уж что-то помнишь. Вот и все покаяние.
После богослужения настоятель Троицкого храма города Плёс протоиерей Сергий продолжил свой рассказ о Плёсе, о храме и о своей жизни.
Вообще Плёс, город, очень благодатный. На 2000 населений 8 храмов. В Плёсе протекает Волга, царица река русская.
Да даже на всю Европу самая большая.
Совершенно верно. И вот посмотрите, вот эта вот Волга, такая громадина, несет какую энергию. То есть храмы дают такую благодать божественную, Волга дает такую энергетику. И поэтому люди, которые приезжают в Плёс, они говорят, удивительно, мы не можем понять, что здесь творится. Побудем 2-3 дня и не хотим отсюда уезжать. Нас все время тянет в Плёс, не можем понять, что. Но мы-то Плёски знаем. Это здесь человек заряжается огромной энергетикой и благодатью Божией, понимаете? Это дает человеку такой заряд, что когда человек уезжает из Плёса, и этот заряд потихонечку растрачивается, то ему что-то не хватает.
Вот. А леса какие, а горы какие?
Да что вы. Здесь нету ни заводов, ни фабрик. Воздух очень чистый. Плёс очень тихий город. И вот когда я разговаривал с москвичами, вот москвичи говорят, мы когда приезжаем в Плёс, ночью спим, так непривычно, когда все тихо, когда поют птицы, когда даже слышно, как листья падают на землю, это просто какая-то фантастика какая-то.
А уж когда заходишь в хвойный лес, а леса тут и смешанные, и хвойные, и березовых очень много, и дубравы. А уж по красоте, когда восходишь на одну гору, один вид, на другую, другой вид. И отовсюду, на каждой горе по храму. Это действительно какое-то такое Божье место, да?
Так мало того, у нас же рядом с Плёсом кедровые рощи еще. Понимаете? То есть здесь и кедр, и липа, вот береза, все, когда здесь, особенно летом, ну, рай. Рай на земле. Люди забыли, что такое рай. И вот когда они попадают в Плёс, они вспоминают. Вот это и есть рай.
Да. А удивительно, вот на этой вот горе, где мы с вами находимся, и где ваш Троицкий храм, здесь еще есть пруд. Вот, казалось бы, на такой высоте, но и тем не менее здесь роскошный пруд с великолепными такими шарообразными ивами. Смотришь, и каждый говорит, ой, киношное место.
Плёс – это магнит для всех художников. Здесь Господь что творит с природой, я сам иногда удивляюсь, вот правильно вы заметили, пруд стоит на горе, и он никогда не мелеет. Гора, кругом нету ни ручья, ничего, а пруд не мелеет, круглый год стоит. Там цветут лилии, вот люблю любоваться.
А тут очень много музеев ведь в Плёсе, что тоже странно для малюсенького такого города. Но, да, конечно, есть и этнографические, исторические, и музей фарфоры, естественно, музей Левитана, и музей пейзажа, да, в который войдёшь, и просто глаза разбегаются, какие, да, там мастера, да, какие художники. И Саврасов, и Левитан, и Боголюбов, и Серов.
Иду я как-то по Плёсу, смотрю, художник пишет картину. Я подхожу и разговорился, говорю, вы откуда? Он говорит, из Ярославля. А я-то знаю, что Ярославль очень прекрасный город, который не так далеко от нас находится, и там также протекает Волга. И храмы. Я говорю, послушайте, ну неужели в Ярославле нельзя написать такую же картину, как в Плёсе? Он говорит, понимаете, батюшка, здесь Плёс небольшой, но Господь собрал в Плёсе все в одном месте. Здесь, говорит, и горы, здесь и Волга, и музеи, и старинные дома, говорит, старинные усадьбы. Все в одном месте. Здесь можно просто сидеть на стульчике, развернулся в одну сторону, горы пишешь, развернулся в другую сторону, Волгу пишешь, в другую сторону, говорит,
река Шоханка, да, тут пруд, да, а какие дома-теремки, да, да, пряничные домики, да, из сказки, да, какое кружево изумительное деревянное.
Сейчас немножечко как-то это отошло, а у нас ведь буквально 10 лет назад снимали по 2 фильма художественные, Мосфильмы, понимаете? К нам приезжал.
Вот.
Да. То есть я имею в виду какие-то отдельные кадры, но все-таки в Плёсе снимались, понимаете? То есть здесь, видите, для всех. И для художников, и для актеров, и для священников, и для людей, и для мирских. И кто порыбачит, для рыбаков, и кто покупаться. Просто диву даешься.
Такой, да, даже наш премьер сюда часто только залетает.
Не только премьер, а много людей у нас известных здесь отдыхали. Ну, тянет в Плёс. Вот надо же такое благодатное место. Но в Плёсе очень дорогая недвижимость. Самый дешевый дом, ну, можно купить, допустим, за 4-5 миллионов. Понятно, что это мне не под силу. С печкой. Богатые люди приезжают к нам в Плёс, покупают дом, его ломают и строят здесь дворец, на этом месте. Местные жители с удовольствием продают дома и переезжают в другие города. Почему? Потому что в Плёсе совершенно нет работы для молодых людей. Что делается здесь с домами? Дома старые рушат, строят дворцы, запирают, и год, два, три не появляются. То есть деньги вложены. От этого страдают приходы. То есть каждый год у нас приход все меньше и меньше становится. Почему? Потому что местные жители уезжают, а дачники, которые купили дома и построили здесь хорошие дачи такие, они появляются раз-два в год. И когда я к ним прихожу, говорю, не хотите прийти в храм? Они говорят, батюшка, мы в других местах ходим в храм, а сюда приезжаем только отдохнуть, буквально на одну ночку. У нас уже за 16 лет приход омелел, наверное, ну, больше, чем в два раза. Потому что вокруг храма дома, они все уже скупленные под дачу. И вообще уже весь Плёс практически скупленный. Осталось только наверху немножко местных жителей. В Плёсе работы нет, в магазинах все очень дорого, потому что стараются подстроиться под туристов. То есть, вот видите, такой парадокс получается. Такое место красивое, а местные жители уезжают.
Отец Сергий, а как вы стали батюшкой?
Вообще я с детства. С детства хотел быть попом. В семье у нас в храм никто не ходил. Ну, потому что рядом не было храма. Папа у меня был управляющим совхозом, мама была учителем. И когда меня спрашивали в школе, кем хочешь быть, я говорил, хочу быть попом. Хотя в храме ты ни разу не был.
И а как вы себе тогда представляли попа?
А понимаете, в чем дело? Я сам не знаю. Удивительное дело, понимаете? Я никем не хотел быть, только попом. Я ни разу и в церкви не был, и ни разу со мной ни один поп не разговаривал, понимаете? Вот. И дети стали смеяться, обзывать меня попик. А мне даже нравилось.
У вас кто-то из предков был?
Папа мой говорил, что в роду у нас был диакон до революции. Но все документы утеряны, и фотографии не сохранилось. Вообще удивительное дело. Когда же принимали в комсомол у нас в классе, то получилось как? Назначен день, назначена перемена. И я, в общем, как будто куда-то исчез. И когда я прихожу с перемены на урок, то все сидят комсомольцы. А когда вы стали комсомольцами-то? Они говорят, да вот сейчас на перемене, нам же говорили целую неделю до этого. То есть, понимаете, меня Господь сберег даже от комсомола. То есть все в классе были комсомольцы, кроме меня. Мало того, я еще не носил пионерский галстук. В пионер это приняли, но пионерский галстук я его все время оставлял дома. И меня вызывают к директору школы и говорят: почему ты не носишь пионерский галстук? Я говорю: вы знаете, я не знаю, но я его не могу носить. И тогда директор школы, просто удивление какое-то, понимаете, он говорит: а у тебя у папы есть галстук? Я говорю: есть. Ну, надень тогда папин галстук и ходи в нем. Все ходят в пионерском галстуке.
Сюрреализм какой-то.
А я хожу в папином галстуке. И понимаете, и мне никто слова не говорит. И вот я только сейчас понимаю, что Господь меня вел, понимаете?
Да, видно, действительно, кто-то из предков, из ваших вот... Поповичей да, там да, вот видите, молился о вас да. Очень хорошо. Наверняка, даже если документы найти, может быть, она вам ученик.
Вполне, вполне возможно. Вот,
и вот... А дальше что?
После школы-то поступил в химинститут, пошел в армию.
Где снесли службу? Я имею в виду, когда служили в армии.
А, служил я в ракетных войсках в Тейкове. Служба, конечно, мне очень нравилась. Почему? Потому что у нас офицерский коллектив был очень дружный. Очень дружная. И вот понимаете, вот Господь меня ведет и знакомит с такими людьми, что иногда я даже сам удивляюсь. Офицерский состав опять к нам относились как к своим детям, чтобы одежда всегда была чистой, чтобы в бане все помылись, чтобы в казарме было все чисто. Ни на кого не кричали. Один раз меня попросил капитан нашего взвода покрасить крышу. А крыша, ну, чтобы понятно было... где-то находилась над уровнем третьего этажа. Я принес лестницу высокую, все, и только взял банку краски, чтобы лезть крышу красить. Подходит командир части, подполковник, и говорит: товарищ капитан, покрасьте сами, но не дай бог упадет. Ну вы представляете, вот это вот армия, вот это вот настоящие офицеры, этот настоящий командир. Товарищ капитан, покрась сам, залезь, не дай бог упадет. Ну что мы после его маме скажем? И одному мальчику бабушка дала молитвослов, а он решил его выбросить. Я когда посмотрел, это для меня такое чудо было, такое сокровище было. То есть я увидел там утренние правила. Я стал на полчасика пораньше вставать и читать утренние правила в армии. Не скажу, что я же прям таким, знаете, был таким отличником боевой службы, но когда у нас увольняли после 2 лет службы, я попал в первые ряды на увольнение. Но я только сейчас понимаю. В чем дело-то? Я молился Богу каждый день. А Господь своих любит. Господь своих не оставляет. Затем пришел домой. Сами понимаете, 90-е годы. Через все прошел, можно сказать. И в конце концов, душа моя не выдержала. И поехал я к архиепископу Ивановскому Амвросию. Подошел к вратам епархии. Взрослый парень, красивый, мужественный. Стучусь, думаю, вот сейчас мне с радостью раскроют врата, пустят к архиепископу, я все ему расскажу о своей жизни. А я позвонил, выходит женщина-бухгалтер и говорит: что тебе надо? Я говорю: вы знаете, я говорю, вот всю жизнь хотел быть попом. Я же по-простому все, понимаете? Мне это все незнакомо было. Она говорит: старый уже, а мне 30 лет. И вы не поверите, вот это для меня был удар, ну, просто вот удар в сердце был такой, знаете. Я сел у ворот, вот сейчас помню, зима была, сел у ворот и расплакался. Я думал, все, это конец жизни у меня пришел. Запоздал. То есть я шел к своей мечте всю жизнь и опоздал. И сижу, плачу, и вообще никого не вижу. А это же епархиальное управление. И проходят мимо священники. И один из священников остановился и говорит: что случилось? И я ему рассказал о своей жизни. Он говорит: я сейчас поговорю с архиепископом. Поговорил. Опять бухгалтер выходит, говорит: вас зовут, подождите, в очереди вас пригласит архиепископ Амвросий. И вот когда я к нему пришел, рассказал всю свою жизнь, архиепископ Амвросий говорит: Сергий, я тебе дам месяц. Может быть, говорит, это вспышка такая или еще что-то. Может, ты передумаешь. Месяц подумай, и через месяц придешь ко мне. И вот этот месяц я летал на крыльях. Потому что какое тут думать? Ну, какое тут думать? О чем тут думать? Я просто считал каждую минуту, чтобы встретиться с архиепископом Амвросием. И когда с ним встретился через месяц и рассказал ему все, как у меня прошел месяц, он сразу понял. Понял, что здесь тянуть нечего и откладывать нечего. И говорит: я тебя лично буду учить. Заказывай себе подрясник, и будешь все лето служить со мной в соборе. И вот это для меня самые важные уроки на всю жизнь с архиепископом Амвросием. Вот действительно епископ, который относился к своим подчиненным как к родным детям. Я даже скажу, лучше, чем к родным детям, понимаете? Во-первых, я никогда не слышал, чтобы он на кого-то крикнул. Со всеми только любя. Что с алтарниками, что с деканами, что со священниками. Но такая любовь, вот понимаете, вот на него я смотрел, у него лицо светилось. Вот он все время был такой, знаете, у него лицо розового цвета, всегда излучало тепло такое. И когда он служил в соборе, собор был полон, просто ему даже не давали прохода. Я каждое слово его ловил. И вот он, допустим, присядет на троне, подзовет рядом, присядешь, и вот он тебе все рассказывает. Вы знаете, как вот мать родная все рассказывает. Вот, батюшка, вот когда будешь служить на приходе, вот такие-то будут у тебя. Там, допустим, какие-то или здесь, или кто-то что-то скажет, или еще что-то. Ты, пожалуйста, веди с людьми по любви. Никого старайся не обижать. Все люди, понимаете? Все хотят от вас тепла, все хотят от вас добра. И вот эти вот уроки я запомнил на всю жизнь и несу по всей жизни. Вот эту любовь. Слава Богу, что мне Господь сподобил великого учителя, как архиепископа Амвросия. То есть вы представляете, как мне повезло с людьми.
Да. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, какое-нибудь слово назидания радиослушателям Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, запомните, самое главное в жизни – это покаяние. Через покаяние Господь приобретает любовь, здоровье и веру. Раз в месяц исповедь и причастие. И тогда будете жить долго и счастливо.
Настоятель Троицкого храма города Плёс, протоиерей Сергий Кутумов, рассказал об истории своих храмов Троицкого летнего и Введенского зимнего, а также о городе Плёс, его красоте, его судьбе и о своей жизни. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Плёс православный. Храмы Волжской жемчужины».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж.
Болящего протоиерея Олега, болящего протоиерея Дмитрия, болящего протоиерея Александра, схиархимандрита Илия, Тамары, Дионисия, болящей Ольги, Ирины, болящей Елены, тяжко болящей Аллы, болящего Бориса, тяжко болящего младенца Николая, тяжко болящих от раковиц Анны и Марии, тяжко болящего Сергия, тяжко болящего Александра. Александра, Александра, Вячеслава, спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж».